Глава 30. Предводители группы контакта собрались на квартире у Марии. Едва они успели рассесться, как Даррем объявил. «Полагаю, прежде чем продолжить, нам следует перебраться на мою территорию. Она расположена по другую сторону центрального узла от территории Автоверсума, что бы это ни значило. Если расстояние еще имеет смысл, надо хотя бы попытаться запускать наши модели в надежном месте». Марию затошнило. Сам город находился прямо под Автоверсумом. Парк развлечений на краю огромной пустыни. Но элизиане в этом общем пространстве не обсчитывались. Только здания да пешеходы-марионетки. Она сказала, «Пирамиды шести других основателей примыкают к Автоверсуму. Если, по-вашему, есть шанс, что эффекты перельются через границу, не могли бы вы найти предлог и убедить их переместить свое население как можно дальше? Незачем расписывать подробности. Нельзя говорить ничего, что может увеличить опасность». Даррем устало ответил, «Мне хватило хлопоты с тем, чтобы уговорить 37 преданных исследователей Автоверсума заняться проектами, которые уберут их с нашей дороги. Если я начну предлагать Элейне Сандерсон, Анджело Репетто и Тетсуо Цукамото перестроить геометрию их вычислительных ресурсов, им потребуется около 10 секунд, чтобы подвергнуть весь Автоверсум детальному просмотру в попытках узнать, что происходит. Три остальные пирамиды занимают отшельники, ни разу не показавшиеся после запуска. Их мы не сможем предупредить, даже если захотим. Самое лучшее, что мы можем сделать, справиться с проблемой как можно быстрее и не вызывая подозрений». Мария бросила взгляд на Доминика Репетто, но тот по-прежнему твердо верил в необходимость держать свою семью в неведении. Мария сказала, «От этого я чувствую себя трусихой. Удрать на другую сторону Вселенной, пока будем на расстоянии ворошить осиное гнездо». Репетто сухо возразил, «Не беспокойтесь. Насколько нам известно, геометрия ТНЦ может и не иметь к этому отношения. Логическая связь между нами и Автоверсумом, возможно, приводит к большему риску, чем тесное физическое соседство». Мария по-прежнему предпочитала делать все вручную, через материальный терминал. Никаких окон, плавающих в воздухе, и телепатических контактов с внешним «я». Зиманский показал, как управляться с не слишком прозрачной утилитой, способной полностью перенести Марию на ее территорию. На Земле небогатые копии метались с континента на континент в погоне за дешевыми кваксами. А в Элизиуме до сих пор ни у кого не возникало нужды в подобных перемещениях. Дав терминалу подтверждение на последний запрос, Мария представила, как ее модель останавливается, разбирается на части и переправляется по трубе сквозь информационный узел в пирамиду Даррема. Несомненно, через миллиард проверок и предосторожностей. Но ведь невозможно узнать, чего даже самые строгие процедуры контроля стоят теперь, когда под вопросом глубинные правила, на которых они были основаны. В качестве последнего мазка Даррем скопировал всю квартиру, и они перенеслись, совершенно нечувствительно, в дубликат. Мария выглянула из окна. «Вы и весь город скопировали?» «Нет, вы смотрите на оригинал. Я перенес сюда настоящий вид». Зиманский создал на стене гостиной ряд окон интерфейсов. Одно из них показывало регион, в котором работал Автоверсум, и треугольную поверхность, по которой он граничил с пирамидой Марии, перевернутой вверх ногами. Поверх программной карты темно-синего клеточного автомата Автоверсума, подернутого серебряной вуалью сети шпионажа, она наложила схему ламбертианской планетарной системы с орбитами, странным образом разрезанными и переставленными, чтобы соответствовать разбивке на 5 смыкающихся пирамид. Космос был смоделирован отдельно, сам по себе. Относительно плоский диск, всего несколько сотен тысяч километров толщиной, зато протянувшийся на 50% за орбиту самой дальней планеты. Большая часть космоса оставалась пустой, во всяком случае не заполненной ничем, кроме света, струящегося от Солнца. Однако никакие упрощения не применялись. Каждый кубический километр, сколь угодно безликий, был смоделирован вплоть до уровня отдельных ячеек Автоверсума. От такого расточительства захватывало дух. Мария была почти не в силах смотреть на карту, не придумывая, как получше аппроксимировать вычисления происходящего почти в полном вакууме. Заставив себя прекратить и принять все таким, как есть, она поняла, что до сих пор не сознавала в полной мере масштаба Элизиума. Ламбертианскую биосферу от планетарного уровня до молекулярного она просмотрела. Но то было ничто в сравнении с объемом субатомных вычислений для Солнечной системы. Даррем тронул ее за локоть. «Мне понадобится ваша авторизация». Мария прошла с ним к терминалу, который Даррем создал себе в углу комнаты и впечатала кодовое число, внедренное в ее файл сканирования еще на Земле. 99 знаков легко слетели с пальцев, будто она 1000 раз повторяла их последовательность. Этот код, на Земле предоставивший бы ей доступ к посмертному капиталу, здесь служил ключом процессором пирамиды. «Теперь я в самом деле ваш сообщник», — заметила она. «Кто отправится в тюрьму, когда вы совершите преступление с помощью моего идентификатора?»
«У нас нет тюрем».
«Тогда как с нами поступят другие элизиане, когда узнают, что мы совершили?»
«Выразят заслуженную признательность».
Зиманский приблизила карту, показав отдельные процессоры ТНЦ вдоль границы, а затем еще увеличила масштаб, так что стала видна их тонкая структура. Она походила на изображение в условных цветах трехмерных микросхем, но слишком прямоугольное и идеальное, чтобы принять его за микроснимок реального объекта. Теперь карта была по преимуществу умозрительной. Симуляция, направляемая ограниченным потоком данных из самой решетки. Имелись веские причины считать, что она должна быть точной. Однако безукоризненных доказательств существования хоть чего-либо из того, что они видят, не осталось. Зиманский перемещала точку обзора, пока не оказалось, что они смотрят прямо в середину тонкого слоя нулевых ячеек, отделяющих регион Автоверсума от территории Марии, так что впервые стали видны ее процессоры. Стрелочка на маленькой диаграммке наверху указывала ориентацию. Они смотрели прямо в ту сторону, где вдалеке располагался информационный узел. Все процессоры были одинаковые по структуре, но те, что со стороны Автоверсума, переливались кодовыми полосками активных состояний, указывающих на потоки данных, тогда как сторона Марии оставалась почти бездеятельной. Затем Даррен подключил к ее территории свои программы, и от инфоузла покатилась волна данных, словно в череде звездных врат из космической Одиссеи 2001. Процессоры перепрограммировались. Настоящая волна прокатилась за пикосекунду стандартного времени, но карта была достаточно смышленной, чтобы показать ее в замедленном темпе. Перепрограммированные процессоры помигивали данными, а потом принялись выпускать строительные проволочки. Каждый процессор в решетке ТНЦ был в такой же степени машиной фон Неймана, как и машина Тьюринга, то есть не только универсальным компьютером, но и универсальным конструктором. Ранее их единственной конструкционной задачей был одиночный акт самовоспроизводства. Но возможность выстроить что угодно сохранялась, да и лишь подходящие чертежи. Строительные проволочки протянулись через границу и коснулись поверхности процессоров Автоверсума. Мария затаила дыхание, почти ожидая увидеть защитную реакцию, контратаку. Даррен загодя проанализировал такую возможность, и если ТНЦ правила сохранялись, то любая война между машинами завершилась бы вскоре патом. Они могли вечно противостоять, разрушая оружие друг друга с той же скоростью, с какой оно росло, и никакая стратегия не вывела бы из этого тупика. Если же правила ТНЦ нарушены, предсказать исход невозможно. Видимо, контратака не последовала. Строительные проволочки убрались, оставив после себя пути переноса данных, заполнившие разрыв между пирамидами. Поскольку на карте соединения выглядели исправными, программа, должно быть, получала какие-то подтверждения, что они работают. По крайней мере, процессоры Автоверсума реагировали как должно на простейшие тесты целостности соединений.
«Уже кое-что», — решил Даррен. «Пока они не смогли полностью нас отрезать».
Репетто скорчил гримасу. «Вы так рассуждаете, словно у ламбертян есть контроль над процессорами, и они сами решают, что там происходит. А они даже не знают о существовании этого уровня». Даррен не сводил глаз с экрана.
«Конечно, не знают. И все равно чувство такое, будто мы подкрадываемся к какому-то разумному противнику.
К ангелам-хранителям ламбертян, прекрасно осведомленным обо всех уровнях и притом ревниво отстаивающих версию реальности своих подопечных». Перехватив тревоженный взгляд Марии, он улыбнулся.
«Просто шучу».
Мария понаблюдала, как Даррен и Зиманский проводят серию тестов, предназначенных для подтверждения факта, что они на самом деле подключены к региону Автоверсума. Все проверки были пройдены. Но ведь те же самые тесты срабатывали и по официальному соединению через инфоузел. Проверяемые процессоры исполняли лишь роль переносчиков, передающих данные по огромной петле, тем самым подтверждая, что они могут общаться друг с другом. А значит, базовая структура решетки пока не рассыпалась.
«Теперь попытаемся остановить часы», — сказал Даррен.
Он нажал несколько клавиш, и Мария увидела, как по соединениям побежали команды.
«Может, что-то случилось с инфоузлом?» — подумала она.
«Может, весь этот кризис окажется крошечным локальным багом? Вполне объяснимым и легко налаживаемым».
«Безуспешно», — сообщил Даррен.
«Теперь пробую сбавить скорость». Команды снова были проигнорированы. После этого он повысил темп Автоверсума на 50%, успешно, и понемногу замедлял, пока не вернул к первоначальному значению. «Какой в этом смысл?» — проговорила Мария не имеющими губами.
Мы можем разогнать его до любой скорости в пределах имеющихся вычислительных ресурсов, но если пытаемся замедлить, натыкаемся на кирпичную стену. Это просто извращение. «Взгляните на это с точки зрения автоверсума», — предложила Зиманский. «Замедлить автоверсум значит ускорить Элизиум. Все обстоит так, будто это он не может ускорить нас выше определенной границы, выдать нам вычислительные ресурсы свыше нормы».
Мария побелела. «Что вы предполагаете? Что Элизиум теперь компьютерная программа, исполняющаяся где-то в автоверсуме?»
«Нет, ситуация симметрична. Принцип относительности. Мы представляли себе Элизиум как фиксированную систему отсчета, пробный камень реальности, относительно которого автоверсум можно было объявить лишь симуляцией. Истина оказалась более тонкой. Нет никаких фиксированных точек, неподвижных объектов и абсолютных законов».
Зиманский не выказывала страха и говорила, благожелательно улыбаясь, словно эта идея ее зачаровывала.
Мария страшно хотела знать, скрывает она свои эмоции или в самом деле избрала состояние душевного равновесия перед лицом неспровержения своего мира.
Даррен сказал ровным голосом.
«Симметричные ситуации существуют для того, чтобы их нарушать. И за нами преимущество. Мы куда больше знаем об Элизиуме и автоверсуме, чем ламбертиане. Нет причин, по которым наша версия истины не окажется для них столь же осмысленной, что и для нас. Все, что нам нужно, дать им подходящий контекст для идей».
Репетто создал команду ламбертиан-марионеток, которую назвал рупором. Целый рой крошечных роботов, похожих на ламбертиан и способных функционировать в автоверсуме, но контролируемых извне. Создал и телеуправляемых роботов для всех четырех человек. Используя рупор в качестве переводчика, они смогут открыться ламбертианам и приступить к сложному процессу установления контакта. Осталось лишь посмотреть, впустят ли их автоверсум.
Зиманский вывела на экран избранный пункт входа. Пустующий луг на одном из экваториальных островов планеты Ламберт.
Репетто обнаружил в ближайшем сообществе команду ученых. Диапазон исследуемых ими идей был шире, чем у большинства групп, поэтому он считал, что у этой команды есть шанс оказаться восприимчивее к элизианским теориям.
«Пора попробовать воду ногой», — объявил Даррен.
Во втором окне он воспроизвел сцену луга, затем на головокружительной скорости приблизил ее к точке обзора посреди воздуха. Так что вначале экран подернулся дымкой кувыркающихся молекул, а затем появились отдельные ячейки автоверсума. Вакуум между молекулами оставался прозрачным, а решетка обозначилась бледными линиями.
Даррен продолжил. «Один красный атом. Это крошечное чудо. Неужели это слишком большое чудо?»
Мария смотрела, как по карте ТНЦ движется поток указаний. Команда одному единственному процессору переписать данные, составляющие микроскопическую порцию автоверсума. Ничего не произошло. Вакуум остался вакуумом.
Даррен негромко выругался. Мария отвернулась к окну.
Город еще стоял. Элизиум не распадался, как утративший правдоподобие сон. Но она чувствовала, что ее прошибает пот. Тело находилось на грани паники. Она не приняла по-настоящему всерьез слова Даррена о том, что, разделив информацию с другими элизианами, они увеличивают опасность. Но теперь ей самой хотелось выбежать из комнаты, отвернуться от доказательств и не наращивать груз неверия.
Даррен попытался еще раз, но автоверсум стойко держался своих законов. Красные атомы не могут спонтанно появляться из ниоткуда. Это нарушило бы правила клеточного автомата. И если когда-то эти правила были лишь несколькими строчками в компьютерной программе, которую всегда можно остановить и переписать, прервать или отменить, подчинить правилам с большим приоритетом, то теперь все было иначе.
Зиманский права. Больше не существует строгой иерархии между реальностью и симуляцией. Цепочка причин и следствий замкнулась в кольцо или скорее завязалась в узел с неясной топологией.
«Ладно», — бесстрастно произнес Даррен, — «план Б».
Он обернулся к Марии. «Помните, мы как-то обсуждали изоляцию автоверсума? Сделать его конечным, но лишенным границ, как поверхность четырехмерного бублика».
«Да, но он был слишком маленький».
Смена темы ее озадачила, но отвлечься было приятно. Разговор о старых деньках слегка успокаивал. Солнечный свет тогда обходил бы кругом всю Вселенную и через несколько часов снова вливался в систему. Планета Ламберт сделалась бы слишком горячей на очень долгий срок. Я пробовала разные трюки, чтобы поправить температурное равновесие, но ничто из правдоподобного не сработало и границу пришлось оставить. Солнечный свет и солнечный ветер, проходя через нее, исчезают, полностью удаляются из модели. А потом в нее только... И вдруг она остановилась. Поняла, что он попробует теперь. Даррен закончил вместо нее.
Попадает лишь слабое тепловое излучение и малый приток атомов, как бы случайные потоки межзвездного газа. Разумные граничные условия лучше, чем система, по волшебству погруженная в идеальный вакуум. Но строгой логики в этом нет. И на уровне автоверсума нет модели, которая точно воспроизводила бы происходящее. Это может быть что угодно. Он вызвал вид на край автоверсума. Плававшие там атомы были так редки, что для поиска одного из них пришлось вызвать демона Максвелла. Программа, занимавшаяся подделкой правдоподобной межзвездной среды, создавала атомы в тонком слое ячеек рядом с границей. Этот слой не подчинялся правилам автоверсума, иначе создавать атомы не удалось бы. Но на соседней ячейке его содержимое влияло обычным образом, позволяя атомам кружечными ураганчиками проплывать сквозь границу. Даррем отправил субпроцессом творения атомов несложную команду, рассчитанную на то, чтобы затеряться в потоке существующих случайных запросов. Поместить в определенную точку красный атом с заданной скоростью. Сработало. Наколдованный атом появился в граничном слое, а затем перебрался, собственно, в автоверсум, точно по указке. Даррем отправил набор из 1000 подобных команд, и 1000 атомов отправилось вслед за первым. Все двигались по идентичным векторам. Случайный поток перестал быть случайным. Элизиум влиял на автоверсум. Они прорвались. Репетто заулюлюкал. Зимански загадочно улыбнулась. Марию затошнило еще сильнее. Она надеялась, что автоверсум окажется непроницаем, и тогда Элизиум, по симметрии, тоже может оказаться устойчив к взаимовлиянию. Два мира, противоречат они друг другу или нет, могли бы двигаться дальше по своим раздельным путям. «Чем это нам поможет?» – поинтересовалась она. «Даже если вы заставите эту программу отправить марионеток в далекий космос, как их потом переместить на планету Ламберт? И как управлять их поведением, когда они окажутся там? Мы же все равно не сможем добраться до них и манипулировать. Это нарушило бы правила автоверсума». Даррем задумался. «Мы поместим их в космический корабль и опустим его на планету. Это первое. Второе, сделаем их управляемыми по радио и будем слать радиосигналы от края модели. Если сможем убедить программу для генерации слабого теплового излучения посылать лазерный луч». «Вы намерены здесь сидеть и пытаться изобрести корабль, который сможет функционировать в автоверсуме?» «Это не понадобится, он уже готов. Один из старых планов контакта заключался в маскировке под пришельцев из другой части автоверсума, чтобы уменьшить культурный шок ламбертиан. Мы рассказали бы им, что есть миллиарды других звезд, скрытых из виду окружающими их системы пылевыми облаками. Идея, конечно, была аморальной и отправлена в утиль 1000 лет назад, задолго до появления мыслящих ламбертиан. Но техническая работа завершена и хранится. Все здесь, в центральной библиотеке. Нам должно потребоваться около часа на сборку компонентов в работающую экспедицию». Звучало все это странно, но принципиальных недостатков в плане Мария не видела. «Так мы все-таки пересечем космос, чтобы встретиться с инопланетянами?» «Похоже на то». Репетто эхом откликнулся. «Пересечем космос, чтобы встретиться с инопланетянами. И странное же должно быть у вас водились идеи в прежние дни. Иногда мне почти хочется там побывать». Мария сдалась и научилась пользоваться мысленной контрольной панелью для переключения между своим элизианским телом и дистанционно управляемым роботом в автоверсуме. Она потянулась, вытягивая руки робота, и оглядела сверкающую пилотскую кабину посланника. Ее тело покоилось в противоперегрузочном кресле рядом с тремя остальными членами экипажа. Согласно плану полета, робот сейчас почти ничего не весил, но она предпочла отфильтровать отклонение от нормального тяготения и вверх, и вниз. Робот умел двигаться по ее желанию в любых условиях, и страдать космической болезнью реализма ради было бы абсурдно. В конце концов, она не внутри автоверсума и не сделалась роботом. Ее модель человеческого тела по-прежнему исполняется в Элизиуме, а робот связан с этой моделью способом, который не слишком отличается от нейроиндукционного соединения между обладающим плотью гостем виртуальности и его или ее программной марионеткой. Щелкнув ментальным переключателем, Мария вернулась в клонированную квартиру. Даррем, Репетто и Зимански сидели в креслах и тупо смотрели перед собой, мало чем в сущности отличаясь от простых указателей занятого места. Мария вернулась на посланник, но раскрыла в уголке поля зрения маленькое окно, демонстрирующее квартиру ее элизианскими глазами. Если уж в автоверсуме, она просто управляет марионеткой, хочет точно знать, где в это время находится ее истинное тело. Одного знания, что при этом кресло от ее имени занимает невидимый и бесчувственный манекен из витрины, было недостаточно. С противоперегрузочного кресла Мария смотрела на твердый экран, высоко расположенный на противоположной стене пилотской кабины. Он показывал их будущую траекторию, пологой спиралью, опускающуюся на планету Ламберт. Они прокололи границу в ближайшей возможной точке в 150 километрах над плоскостью орбиты, уже имея удобную, заранее заданную скорость. Так что на достижение цели и спуск требовалось очень мало топлива. «Кто-нибудь знает, репетировали хоть раз в этой штуковине настоящую высадку?» – спросила Мария. Когда она говорила, голосовой тракт, где бы он ни находился, работал обычным образом. Только голос в ушах робота звучал странно. Трюки, на которые приходилось идти модели мозга, чтобы убрать задержку радиосигнала между намерением Марии и действиями робота, осмысленного внимания не требовали. «Все отрепетировано», — ответил Дарм. «Для испытательных полетов воспроизвели всю планетную систему еще до возникновения на ней жизни. Единственная разница между тогда и сейчас в том, что они могли материализовать корабль прямо в вакууме, где угодно, и марионетками управляли напрямую». Нарушая при том законы автоверсума. Беспокойно было даже слышать, как это произносится вслух. Безжизненный автоверсум при всей своей субатомной детализации был не более чем обычной симуляцией. Разница заключалась в присутствии ламбертиан. Другой дисплей демонстрировал саму планету, изображение с внешней камеры на корпусе. Вид ничем не отличался от того, что тысячу раз показывала шпионская программа. Хотя камера и глаза робота подчинялись исключительно физике автоверсума, после того, как изображение переправлялось ее внешне по отношению к автоверсуму мозг, оно окрашивалось в обычные поддельные цвета. Мария следила за приближением бело-синего диска со стеснением в груди, находясь в невесомости, но ощущая вес, приземляющаяся и неподвижная. «Зачем показываться ламбертианам прямо сейчас?» – вновь спросила она. «Почему не послать вперед рупор подготовить почву и удостовериться, что они готовы встретиться с нами? Там внизу нет животных крупнее осы, и ни одного с внутренним скелетом и ходящего на задних ногах. Человекообразные роботы ростом по 180 сантиметров будут смотреться как выходцы из кошмара», — ответил Репетто. «Новые стимулы не выводят ламбертян из равновесия. Шок им не угрожает. Зато мы наверняка привлечем их внимание». Дарм добавил. «Мы идем открытием, что создали их вселенную. Стесняться не приходится». Они вошли в верхние слои атмосферы над ночной стороной планеты. Суша и океан в равной степени были почти совершенно залиты тьмой. Ни лунного света, ни звезд, ни искусственного освещения. Корабль завибрировал. Приборная панель в пилотской рубке загудела, а поверхность одного из дисплеев слышно хрустнула. Затем радиоконтакт прервался из-за окружавшего корпус слоя ионизированного газа, и им ничего не оставалось, как вернуться в квартиру, пересидеть это время. Мария смотрела на золотистые башни города и взвешивала, какова мощь их величественной броской неуязвимости против неопровержимой логики торможения, которую только что испытала на себе. Вернулись они к последним секундам спуска уже после раскрытия парашютов. Соприкосновение с почвой прошло относительно гладко. Может быть, Марию предохранил ее гравитационный фильтр. Они вылезли из противоперегрузочных кресел и подождали, пока корпус остынет. Камера показывала вокруг почерневшую траву, но, сохранив верность прогнозу, огонь почти сразу погас. Репетто распаковал рупор, хранившийся в шкафчике, вскрыл канистру с роботами-насекомыми и вытряхнул их в воздух. Мария поежилась, пока рой бесцельно гудел вокруг несколько секунд, прежде чем собраться в одном из углов рубки плотным строем. Дарм открыл двери шлюза. Сначала внешнюю, потом внутреннюю. Роботы не нуждались в пневме. Однако конструкторы посланника, должно быть, поиграли с идеей закодировать в автоверсуме биохимию человека. В самом деле создать инопланетян, которые могли бы встретить ламбертиан как равных, без возни с хитроумными масками. Они вышли на обожженную почву. Стояло раннее утро. Мария помигала на яркий солнечный свет в ясном белом небе. Тепло на коже робота ясно и отчетливо достигало ее. Сине-зеленый луг тянулся повсюду, насколько она могла видеть. Мария двинулась прочь от корабля, приземистого усеченного конуса из керамики. Его белое жаропрочное покрытие было испещрено неровными полосами копоти, а позади на юге открылись предгорья. Склоны заросли пышной растительностью, но вершины оставались голыми, ржаво-красными. Воздух наполнял хор негромких скрипов и жужжания. Она бросила взгляд на рупор, но тот повис рядом с Репетто почти бесшумно. Звуки неслись со всех сторон. Некоторые голоса Мария признала. Она прослушала кое-какие из неразумных видов, пробежавшись по истории эволюции, породившей ламбертианскую манеру общения. Ничего экзотического ни в одном из звуков не было. С тем же успехом она могла слышать цикад, пчел, ос, москитов. Когда с востока подул слабый ветер, принесший нечто, напомнившее обонятельному аппарату робота запах соленой воды, Марию вдруг настолько затопил этот скромный комплекс чувственных ощущений, что она подумала, у нее подкосятся ноги. Однако этого не случилось. Намеренной попытки свалиться в обморок она не сделала, так что робот просто стоял, будто статуя. Подошел Даррен. «Вы ведь никогда не бывали в Ламберте прежде?» Мария нахмурилась. «Каким образом?» «Неактивным. Большинство исследователей автоверсума так поступали». Мария вспомнила, как Зиманский на первой встрече с группой контакта предлагала использовать виртуальное присутствие. Нагнувшись, Даррен сорвал горсть травы, потом разбросал в стороны стебельки. Но вот такого мы никогда раньше не могли сделать. Аллилуйя, боги приземлились. И что вы собираетесь делать, если ламбертяне потребуют чуда? Сорвете в доказательство своего всемогущества несколько листочков? Космология. Первичное облако. Нужное количество каждого элемента. Мария не удержалась от скептического взгляда. Даром надавил. Вы на чьей стороне? Это же вы разрабатывали первичное облако. Изначально топография – ваш набросок. Вы создали предка сил ламбертианской биосферы. А я лишь хочу рассказать им об этом. Это правда, и им придется посмотреть ей в лицо. Мария озиралась, лишившись дара речи. То, что этот мир не ее творение, стало яснее, чем когда-либо. Он существовал сам по себе. Она возразила. Разве это не все равно, что сказать, будто ваш оригинал из плоти и крови был лишь сумасшедшим со странными галлюцинациями? И что любое другое, лучшее объяснение, изобретенное им для своей жизни, было ошибочным? Даррен помолчал. Потом ответил. На кону Элизиум. Чего вы от нас хотите? Чтобы мы картировали себя через биохимию автоверсума и перебрались сюда жить? Я видела места и похуже. Через миллиард лет солнце остынет. Я обещал этим людям бессмертие. Их окликнул Репетто. «Вы готовы? Я нашел группу, она недалеко, километрах в 3 к западу». Мария на секунду опешила, потом сообразила, что у него по-прежнему есть доступ к шпионской программе. Все они по-прежнему вне автоверсума и заглядывают в него снаружи. «Через 10 секунд!» – прокричал в ответ Даррен. Он повернулся к Марии. «Вы хотите участвовать или нет? Все должно быть сделано, как я запланировал. Вы можете присоединиться, либо вернуться». Она хотела сердито ответить, что у него нет никакого права выдвигать ультиматумы, но обратила внимание на крошечное окошко с видом своей квартиры, висевшее в углу глаза. На кону Элизиум. Сотни тысяч людей. Ламбертиане переживут шок от познания своей истинной космологии, а Элизиум изобретение альтернативы может и не пережить. «Вы правы», — согласилась она. «Это придется сделать. Что ж, идем нести слово». Группа ламбертиан в неплотном построении зависла над лугом. Марии чудились сцены нападения, но насекомые будто вовсе их не заметили. Четверка остановилась в 20 метрах от строя, а рупор двинулся вперед. «Этот танец должен означать, что мы хотим передать сообщение», — пояснил Репетто. Рупор выстроился плотной вертикальной плоскостью, остановился, и крошечные роботы принялись ткать друг вокруг друга переплетающиеся восьмерки. Ламбертяне тотчас откликнулись, перестроившись в подобную плоскость. Мария бросила взгляд на Репетто. Тот сиял, как 10-летний мальчишка, у которого собранный радиоприемник вдруг начал обнадеживающе потрескивать. Она прошептала. «Похоже, нас они совершенно игнорируют, но считаю, что говорят с настоящими ламбертянами. Или заметили разницу?» «Сказать не могу, но групповая реакция пока нормальная». «Если робот поздоровается с вами на вашем языке, разве вы не ответите?» – вставила Зиманский. Репетто кивнул. «У ламбертян инстинкт гораздо глубже, не думая, что они видят отличия. Если и заметили разницу, в конце концов захотят ее понять. Но главным приоритетом останется получение сообщения и его оценка». Рупор стал расплываться, перестраиваться в более сложную формацию. Мария не видела в ней особого смысла, но было видно, что ламбертиане пробуют понемногу воспроизводить изменения. Вот оно, космологический пакет Даррема и Репетто. Объяснение первичного облака и глубинных правил, определяющих химию автоверсума. Клеточный автомат, созданный вместе с облаком 5 миллиардов лет назад. Из этих 5, 2 миллиардов потраченных на формирование планеты, строго говоря, не было. Но пока такая ложь казалась простительной, а сложные детали можно обсудить позднее, если будет принята основная идея. Даррен сказал, плохие сообщения обычно передаются не очень далеко. Может, тот факт, что рупор, явно группа не из ближайшего сообщества, добавит его теории правдоподобности. Никто не возразил. Зиманский лучилась яркой улыбкой. Мария смотрела на танцующие раи, как загипнотизированная. Теперь ламбертяне воспроизводили движение рупора почти в точь-точь, но это доказывало лишь, что они считали сообщение. И еще не значило, что они ему поверили. Отвернувшись, Мария увидела на фоне неба черные точки. Инерция зрительного восприятия по-прежнему сохранялась в Элизиуме, в модели мозга. Она вспомнила, как когда-то была недовольна тем, что приходится брать молекулы автоверсума руками и перчатками из реального мира. Приблизились ли они сейчас к познанию автоверсума, такого, каков он на самом деле? «Они задают вопрос», — сообщил Репетто, — «просят пояснений». Мария снова оглянулась. Ламбертяне выбились из единого ритма с рупором, и рой перестроился в нечто, напоминающее черный колышущийся летающий ковер. «Хотят получить оставшееся объяснение, недостающую часть теории. Им нужно описание вселенной, в которой были созданы клеточные автоматы». Дарм кивнул. Вид у него был изумленный, но счастливый. «Ты уверен? В плане этого не было». «Как поступим? Скажем, что это не их дело?» «Я переведу правила. Дай 5 секунд». Рупор начал новый танец. Колышущийся ковер распался и вновь начал подстраиваться под его движение. Дарм обернулся к Марии. «Это лучше, чем мы отваживались надеяться. Этак они начнут нас усиливать. Не просто перестанут подвергать сомнению нашу версию, но помогут ее укрепить». «Пока они ее не приняли», — предупредила Зимански. «Все, что они сказали, это что первая часть сообщения лишена смысла сама по себе. Дальше они могут начать расспрашивать о физике реального мира». Дарм с улыбкой закрыл глаза. Он тихо сказал. «Пусть спрашивают. Мы им объясним все. Если понадобится, вплоть до большого взрыва». «Не думаю, что это продлится так долго», — озадаченно возразил Репетто. Дарм бросил взгляд на Руй. «Дай им шанс. Они только начали». «Вы правы, но они уже присылают контрдоводы». Новый строй Роя был несложным и выразительным. Сфера по широте, которой от полюса к полюсу пробегали волны. Репетто пояснил. «Программа не может интерпретировать их ответ. Я сейчас попрошу ее заново оценить все прежние данные. Может, были случаи, когда этот танец наблюдался прежде, но слишком редко и не считался статистически значимым». «Может, мы совершили какую-нибудь грамматическую ошибку?» – предположила Мария. «Нарушили синтаксис. И теперь они смеются нам в лицо, не позаботившись думать о самом сообщении». «Не совсем так», — возразил Репетто. Он хмурился, словно пытался представить себе что-то ускользающее. Рупор принялся копировать сферообразный строй. Мария ощутила, как по ее элизианским внутренностям ползет холодок. Дарм резко спросил. «Что ты делаешь?» «Просто стараюсь быть вежливым. Подтвердил, что мы приняли их ответ». «И каков он?» «Но вам может не понравиться». «Если понадобится, я и сам узнаю». Дарм шагнул к Репетто с жестом скорее нетерпения, чем угрозы. Из травы с громким чириканьем взметнулось облако крошечных синих существ, похожих на комаров. Репетто бросил взгляд на Зимански. Между ними что-то происходило. Точно электрические разряды. Мария смутилась. Они явно были любовниками, чего прежде она не замечала. Но, может быть, раньше их сигналы шли по другим каналам, поэтому остались скрыты от нее. И только сейчас. «Их ответ гласит», — объявил Репетто, что правило ТНЦ ложное, потому что система, которую описывают эти правила, будет существовать вечно. Они отвергают все, что мы им сказали, потому что эта информация ведет к выводам, каковые они посчитали абсурдными. Дарм нахмурился. «Это ты сейчас говоришь глупости. Трансфинитная математика существует у них тысячи лет». «Как формальность. Инструмент. Промежуточный этап в некоторых расчетах. Ни одна из их моделей не дает бесконечных результатов. Большинство команд не пойдет даже на то, чтобы сообщить другим такую модель, потому что ответ до сих пор наблюдали так редко». Дарм немного помолчал, потом твердо сказал. «Нам нужно время, чтобы решить, как с этим справиться. Вернемся, изучим историю бесконечности в ламбертианской культуре. Найдем способ обойти проблему, потом опять сюда». Марию отвлекло что-то яркое, пульсировавшее на краю зрения. Она повернула голову, но, чтобы это ни было, оно, казалось, улетало прочь с той же скоростью, с какой она пыталась его отслеживать. Потом поняла, что это окно в Элизиум, которое она почти начисто отключила от внимания, как слепое пятно. Мария вновь попыталась на нем сосредоточиться, но осмыслить изображение оказалось трудно. Она переместила его в центр и увеличила. За окном квартиры золотые башни города перестановок текли. Мария изумленно скрикнула и скинула руки, пытаясь подать знак остальным. Здания не просто двигались. Они плавились, размягчались, деформировались. Мария рухнула на колени, разрываясь между желанием вернуться в настоящее тело, защитить его, и ужасом перед тем, что может произойти, если она это сделает. Одной рукой она зарылась в ламбертианскую почву. Та на ощупь была реальной, плотной, надежной. Дарм ухватил ее за плечо. «Возвращаемся. Стойте спокойно. Это лишь изображение. Мы не часть города». Мария кивнула и постаралась укрепить дух, борясь разом со всеми внутренними инстинктами, касающимися источника опасности и направления, в котором надо бежать. Клонированная квартира выглядела устойчивой, как обычно. И в любом случае ее исчезновение само по себе не могло повредить Марии. Тело, которое нужно защищать, было невидимым. Модель, запущенная в дальнем конце территории Дарема. Находясь якобы на планете Ламберт, она ничуть не в большей безопасности, чем якобы находясь в квартире. Мария вернулась. Все четверо стояли у окна, лишившись дара речи, и смотрели, как город безмолвно и быстро стягивается внутрь. Здания проносились мимо, теряли черты и детали, слипались к центральной точке. Пригороды следовали за ними. Парки и поля стекали к золотой сфере, которая только и осталась от тысячи башен. Дождевой лес размылся сине-зеленым пятном. Потом вся сцена почернела. Надвинулись предгорья, заслонив им обзор каменной стеной. Мария обернулась к Дарему.
Люди, которые там находились.
Они все ушли. В шоке, но без повреждений. Никто не находился внутри, в программе, как и мы. Он был потрясен, но держался уверенно.
А как насчет основателей с прилегающими территориями?
Я их предупрежу. Все могут перебраться сюда, сдвинуться. Здесь мы будем в безопасности. ТНЦ-решетка непрерывно растет. Можно все время удаляться, пока не спланируем следующий шаг. ТНЦ-решетка распадется, твердо заявила Зиманский. Единственный способ оказаться в безопасности – начать заново. Упаковать все в новую конфигурацию Эдемский сад и запустить Элизиум заново. Если это возможно, уточнил Репетто. Если еще возможна бесконечность. Рожденный во вселенной, не знавшей границы смерти, он был, казалось, сражен приговором либертиан. Вначале разгорелось красное сияние, будто гигантский шар светящегося шлака. На глазах у Марии оно стало ярче. Потом распалось в узор огней, стянутых тонкими серебряными нитями. Неоновый лабиринт. Парк развлечений, ночной вид с воздуха. Цвета изменились, но ошибиться в их расстановке невозможно. То была информационная карта города. Единственное, чего не хватало – шоссе, пути передачи данных в инфоцентр. Не успела Мария вымолвить и слова, а узор перестраивался дальше. В ходе какого-то хаотичного вроде бы подпроцесса появились ослепительные булавочки света. Сдвинулись вместе, собрались плотно переплетенное ядро. Оставшиеся программы собрались вокруг него симметричной конфигурацией в более темную скорлупу. Система выглядела закрытой, самодостаточной. Четверо молча смотрели, как она удаляется.